لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشيخ بابا توحيد باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
Чрезмерное почитание могил праведников делает из них идолов, которым поклоняется помимо Аллаха.
Итак, название этой главы – то, что сообщается по поводу того, что чрезмерствование, то есть гулю в почитании могил праведных людей, салих, делает из этих могил идолов, аусан по-арабски, которым поклоняются помимо Аллаха Субхана ва Тааля. Эта глава, она связана с предыдущими главами. Предыдущие главы, предыдущая глава называлась как? То есть, в конечном итоге, те, которые чрезмерствуют в отношении могилы, излишне их почитают, в конечном итоге это приводит к тому, что люди начинают им поклоняться, этим могилам, и обитателям этих могил, тем, кто лежат в этих могилах. Гулю, мы с вами говорили, это что такое? Это муджавазатуль хадд мадхан ау замман. То есть в данном случае это переход грани, переход рамок, либо в сторону чего? Чрезмерной похвалы, либо наоборот в сторону хулы, да? Здесь имеется в виду какое чрезмерствование в сторону похвалы и почитания, да? Могилы мусульман, у них есть как бы права, да, с двух сторон. Первое, то, что мы, значит, не должны делать в отношении могил, тафрид. Что такое тафрид? То есть легковесно, неуважительно относиться к могилам, да, мы должны могилы уважать. То есть соблюдать то, что запретил Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делать в отношении могил, то есть мы не должны как-то унижать могилы, оскорблять могилы, там какое-то надругательство допускать над могилами или садиться на могилы. Все это нельзя. То есть не делать тафрид, не делать легковесного отношения к могилам, отдавать им то дань уважения, которое привел Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Да? И в то же время мы не должны уходить в другую грань, то есть в сторону чего? Ифрата. То есть, наоборот, чрезмерно почитать могилы, как, например, приходить туда, там, что-то на них строить, что-то на них там как-то украшать, возвеличивать их, поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля там и так далее. И в Сахихе Муслима приводится хадис от Али бин Аби Талиба, ради Аллаху ан, как он сказал, Аль-Хайяджу Аля-Сади, Абу-Хайяджу Аля-Сади, сказал ему: «Аля абрасука, аля ма ба'асани алейхи Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям». «Не послать ли мне тебя для задания, с которым меня послал Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям?» «Алля тада тимсалян илля тамастаху, валя кабран мушаррафан илля савейтаху». «Чтобы ты не оставил ни одной скульптуры, ни одного изображения без того, чтобы его не убрать, хорошо, не уничтожить какое-то изображение или скульптуру. Валя кабран мушаррафан илля савейтаху». И ни одной могилы, которая мушарраф, то есть отличается от других могил. Какая-то чрезмерно почитаемая могила, либо очень высокая, либо не что-то построено. Хорошо. Чтобы ты не оставил ни одной такой могилы, обязательно ее тоже сравнял с остальными другими. Хорошо? Это говорит Али бин Аби Талиб, когда был халифом, кому он сказал? Абуль-Хайяджу Аль-Асади, то есть сказал ему, что послать ли мне тебя с таким же заданием, с которым меня посылал в свое время Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть могила Аль-Кабруль-Мушарраф, это могила, которая отличается от других остальных могил, и нужно, чтобы она не отличалась, то есть она должна быть вровень с остальными могилами, чтобы не думали люди, что те, кто там лежит, что у них есть какая-то привилегия над другими, даже по прошествии какого-то времени, потому что это путь к чему? Сначала к тому, что начнется почитание этой могилы сверх меры, хорошо, потому что люди подумают, что раз она такая особая, и раз на ней такие какие-то зажигаются светильники, кладутся на нее цветы и так далее, то постепенно пройдет время, и люди начнут чрезмерно почитать эту могилу, а потом это постепенно приведет к поклонению этой могиле. То есть из могилы будет сделан что? Васан, идол. Хорошо. Что такое васан? Аусан, множественное число, единственное число васан по-арабски. На русский переводим как идол. Но еще есть такое слово, как санам, тоже идол по-арабски. Какая разница? Васан – это всякая вещь, то есть все, что устанавливается для поклонения. Все, что устанавливается для поклонения. Что же касается санам, то это изображение, то есть в виде какой-то скульптуры или какого-то изображения человека или животного или чего-то еще. Хорошо? Это называется санам. То есть васан, он включает в себя и санам тоже. Васан – это все, что вообще устанавливается для поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Понятие васан шире. В частности, васан – это может быть могила. Да? То есть ничего не устанавливается, собственно говоря, но поклоняется этому помимо Аллаха Субхану ва Тааля, и это называется тоже васан – идол. Не обязательно, что на могиле будет установлено что-то, хорошо, но она тоже может стать объектом поклонения, то есть будет называться васан. А санам это мы еще раз что такое? То есть это какая-то, это идол, да, который высекается или вылепливается, или что-то, да, в виде фигуры либо человека, либо животного, либо еще чего-то, хорошо, это санам. Итак, автор говорит, что чрезмерное почитание могил праведников делает из них васан идолов, которым поклоняются помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Праведники – это либо пророки, либо вали, то есть аулия, приближенные Аллаху Субхану ва Тааля и так далее. Поклоняются помимо Аллаха, то есть либо вообще только им поклоняется человек, этим божествам, этим идолам, либо поклоняется им наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. Название главы включает и то, и это. Поклонение как наряду с Аллахом, так и вообще только им, без поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в священном хадисе, хадис аль-Кудси, говорит: «Ана агна шурака имина ширк». Я не нуждаюсь в никаких шурака, то есть сотоварища. Хорошо? И кто делает какое-то дело, аширкана и фия вайри, и присоединяет к этому делу помимо меня кого-то еще, то есть не ради меня только делает это дело, так что его ширку я оставлю и его, и его ширк. Хорошо? Хадис передал муслим. И здесь авторы приводят доводы на вот это свое название, на вот этот свой вывод, потому что название главы это уже есть вывод автора. Хорошо? Какой вывод? Как называется глава? Довод здесь. Рава Малик фильм Ваппа, анна Расул Аллахи, саллаллаху алейхи вассаляма, кал, Аллахумма ла таджаль кабри васанан юабад, иштадда гадабу Аллахи аля каумин иттахазу кубура анбияихим масаджида.
Имам Малик в своем сборнике Аль-Муватта приводит следующий хадис. Посланник Аллаха сказал: «О Аллах, не делай мою могилу идолом, которым поклоняется поистине силен гнев Аллаха на людей, которые превращают могилы своих пророков в мечети».
Итак, в книге, которая называется Аль-Муваппа. Аль-Муваппа – известная книга, одна из самых достоверных книг мусульманских ученых. Автор ее – Малик, рахимахуллаху та'аля. Он, составляя эту книгу, старался, заботился о том, чтобы иснады сообщений, которые он там приводит, были достоверными. Мы знаем, что сообщение, хадис, состоит из чего? Из текста, который называется по-арабски как матн. Например, текст это что? Любой хадис. Приведите пример с хадиса. Хорошо? И у хадиса есть что? Иснад. Что такое иснад? Иснад – цепочка Бухари, потом Бухари передает от своего шейха, от кого передал шейх, пока не доходит до Умар ибн Хаттаба, ради Аллаху, который передал пророку, саллаху алейхи салям, этот хадис. Да? Хадис Ахад, кстати. Хадис Ахад, кстати. Хорошо. И он здесь, Малик, имам Малик, составляет эту книгу, он заботился о достоверности иснада в тех сообщениях, которые он здесь приводит. Хорошо? Причем иснады имама Малика, они более, то, что называется по-арабски, а'ля, то есть более высокие. Что значит более высокие? Мы знаем, что хадис может быть алин и назиль с точки зрения иснада. Как хадис иснад его алин или назиль? То есть как бы высокий и как бы низкий, да так не знаю, как перевести даже. Алин, то есть хадис, который состоит из малого количества передатчиков. Иснад его короткий, хорошо? То есть золотые иснады, например, в Бухаре, там три, да, там передатчика. Или иснад назиль, когда много передатчиков. То есть, что значит много? То есть в цепочке много. То есть от Бухари, например, до пророка, саллаху алейхи ва саллям, в иснаде много-много передатчиков, пока доходит до пророка, саллаху алейхи ва саллям. Хорошо? Конечно, хадис, у которого иснад алин, то есть состоит из малого количества передатчиков, например, всего три там, да, то этот хадис, он ближе к достоверному, потому что уже меньше вероятность здесь искажения, да, потому что раз, два, три, и уже, пророк, саллаху алейхи ва саллям, упоминается, что он сказал, да. Так вот, у имама Малика, поскольку он жил раньше всех хадисов, да, у него иснады алин, все небольшие, потому что он из последователей сам, хорошо, из таби, те, которые жили после сподвижников, хорошо, те, которые застали, видели сподвижников, таби и их, то есть последователи. Поэтому иснады его в этом плане, они более высокие, доходят до пророка, саллаху алейхи ва саллям, даже чем иснады Бухари, хорошо, они более высокие, чем иснады Бухари. Хадисов от пророка, саллаху алейхи ва саллям, здесь имам Малик приводит и асары, то есть предания сподвижников, ради Аллаху анхум. И в этой книге есть его тоже слова, его речь, хорошо? То есть его исследования, самого имама Малика. Эту книгу, Аль-Муваппа, очень многие ученые давали толкование этой книги, то есть составляли шарх, да, толкование к этой книге, наиболее известный и один из самых лучших шархов, то есть толкований к этому сборнику, это Тамхид ибн Абдул-Барра, ученого. И в этом, в этой книге очень много ильма, очень много знаний. Сам имам Малик, рахимахуллаху та'аля, он Малик ибн Анас аль-Мадини, хорошо, то есть Асбахи аль-Мадини, Мадани, то есть жил в Медине, да? Он имам Дар-уль-Хиджра, то есть имам Дар-уль-Хиджра, это Медина, да, город Медина, называется Дар-уль-Хиджра. Вот он, имам Дар-уль-Хиджра, один из четырех имамов, ради Аллаху анхум, один из тех, кто очень хорошо знал хадис, и сказал Бухари даже, рахимахуллах, про него, Ас-Сахху ля-Санид Малик ан-Нафи ан ибн Умар, то есть самый достоверный иснад, говорит Бухари, это Малик от Нафия от Ибн Умара. Хорошо? Сподвижник Ибн Умара. Ибн Умар. Нафия это кто? Мауля Ибн Умара. Да, ученик Ибн Умара. Мауля его. Что значит Мауля? Мы разбирали, да, что Мауля это может быть либо тот, кого был рабом, его отпустили, да, дали ему освобождение, либо что? Приняли через него ислам, да? Это будет Мауля. И Малик от Нафия, да? И вот это самый достоверный иснад, говорит Аль-Бухари, рахимахуллаху та'аля. Значит, умер он, имам Малик, рахимахуллах, в 179 году хиджры, и родился в 93 году хиджры, некоторые говорят, в 94 году хиджры, в общем, дожив где-то до 90 лет приблизительно, да? Рахима Аллаху Та'аля. Здесь приводится хадис имама Малика, который мы сейчас прочитали. Малик передал этот хадис мурсалян. Что значит мурсаль? Иснат мурсаль. А сказано Аллахумма. Понятно? То есть в конце для того, чтобы начинать с имени Аллаха, а не с я. Понятно, да? Ля таджаль кабри васанан юабад. Ля таджаль, не делай. Ля ли дуа, здесь частица ля для дуа. То есть просит Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям Аллаха субхана ва тааля, чтобы он не допустил, чтобы из его могилы его могила превратилась в идола, васан, которому поклоняется, здесь юабаду мин дуни ля, здесь сифа. Хорошо? Это для тех, кто учит арабский язык. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, он просил, чтобы Аллах избавил его уму от того, что случилось с предыдущими умами, с предыдущими народами, которые сделали из могил своих пророков мечети, то есть места для поклонения Аллаха субхана ва тааля, и из могил праведных людей тоже сделали места для поклонения Аллаху, а потом и стали поклоняться вообще что? Этим праведникам, стали поклоняться им самим. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям просил своего Господа, чтобы из его могилы то не был сделан такой же идол. Хорошо? То есть его дуа, его мольбы были связаны с таухидом, с заботой о таухиде и война с ширком. Хорошо? Иштадда гадабуллахи, поистине силен гнев Аллаха на тех, которые превратили могилы пророка в мечети. Гнев Аллаха, силен гнев Аллаха, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Гнев Аллаха, гадабулла, это атрибут Аллаха субхану ва тааля, один из атрибутов Аллаха субхану ва тааля, который мы утверждаем его наличие Аллаха субхану ва тааля, потому что сам Аллах утверждает его наличие у себя, гнев Аллаха. Аллах субхану ва тааля гневается, у него есть такой атрибут, как гнев. Хорошо? Этот гнев, мы подтверждаем, что у него есть гнев, никак не толкуем этот атрибут, как и все атрибуты Аллаха субхана ва тааля, о которых он сообщает в Коране или в Сунне через пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то есть воспринимаем буквально, как есть. Да, у Аллаха субхана ва тааля есть гнев. Аллах субхана ва тааля гневается. Но его гнев, он не похож на гнев творений. Не по своей сути, не по своим последствиям. Хорошо? Не по своим последствиям. Те, которые делают тауиль, то есть трактуют атрибуты Аллаха неправильно на свой лад, не принимая буквально их смысл, хорошо, те, о которых мы говорили, да, муаттилиты, да, в прошлый раз мы разбирали, или мухаррифиты, которые искажают, они говорят, что гнев Аллаха – это месть. Месть Аллаха тем, которые его ослушиваются. То есть трактуют атрибут Аллаха гнев. Некоторые из них говорят, гнев Аллаха – это его воля, его желание отомстить, его воля к мести тем, которые ослушиваются его. Хорошо? Это не что иное, как искажение слов Аллаха субхана ва тааля, сдвигать слова, искажать их с их мест, сдвигать. Это все из этой оперы, да, так скажем. Потому что Аллах субхана ва тааля, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вернее, не говорит здесь в хадисе, интакам Аллах или штадда интикам Аллах, хорошо? То есть не говорит Аллах мстит, а говорит гневается, хорошо? Силен гнев Аллаха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям знает сам, как выражаться и как донести мысль, как выразиться. Сам знает, хорошо? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям знал разницу между гневом Аллаха и местью Аллаха, субхана ва тааля. Но однако сказал гнев Аллаха, хорошо? Если бы это была месть, он бы сказал месть, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он всегда старался искренне донести до своей уммы, всегда доносил искренне до своей уммы информацию про своего Господа. Поэтому он бы не говорил так туманно. Если бы это была месть, он бы сказал месть, а не сказал бы гнев. И, во-вторых, он лучше всех других людей знал про своего Господа, про Аллаха субхана ва тааля. Поэтому невозможно, чтобы он сказал одно, а подразумевал при этом другое. сказал гнев Аллаха, подразумевал, сам между тем подразумевал месть Аллаха. Хорошо? Потому что если бы так было, тогда получается, что Пророк Саллам пытался запутать как-то нас. А это невозможно, далек Пророк Саллам от этого. Гнев – это не месть и не желание мести. Гнев – это, как мы сказали, атрибут Аллаха Субхану Тааля. Мы понимаем буквально, да, буквально гнев как есть, как говорит Аллах, у него буквально есть гнев, такой атрибут, но его гнев не как гнев творений, а соответствует его величию Аллаха Субхану Тааля. Не соответствует, не похож на гнев творений ни по своей сути, ни по своим последствиям. Хорошо? Есть разница между гневом Аллаха Субхану Тааля и гневом его творений. Гнев Творца и гнев творений. Гнев творений, в чем его суть? Суть его в том, что человека, так скажем, кипит, закипает кровь, да, шайтан как бы бросает уголек в его сердце, он начинает закипать, хорошо, переполняться. Таков гнев человека, то есть гнев творения. Что касается гнева Аллаха Субхану Тааля, то это атрибут, который никак не похож на это. Потому что мы знаем, что Аллах говорит про себя, «Лейса ка мисли шейун вахуа шамиу аль-басир». Нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. Хорошо? Это первая разница. Во-вторых, по своей сути отличается. Во-вторых, отличается по последствиям. Потому что последствия гнева человека, как правило, бывают непохвальные. Непохвальные. Наоборот, порицаемые. Потому что человек, если он гневается, то неизвестно, что он пожнет в результате этого гнева. Либо кого-то убьет, на кого гневается, либо изобьет, либо даст развод своей жене, хорошо, в гневе, или сломает посуду, в лучшем случае, и так далее. Таков гнев, последствия гнева творений. Что касается гнева Аллаха Субхану ва Тааля, то результатом его, последствием его бывает только похвальное. Только похвальное. Потому что он мудрый, Аллах Субхану ва Тааля. И невозможно, чтобы его гнев, последствием его гнева, было что-то кроме целесообразного и уместного, целесообразных и уместных последствий. Только целесообразный и уместным его гнев и последствия его гнева и ничего порицаемого, хорошо, в результатах действий, в результате гнева Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, гнев Аллаха не таков, как гнев его творений. Ни по своей сути, ни по последствия, не по результатам. Хорошо? Опять же, Аллах Субхану Тааля говорит в суре Зухруф, украшение, да? Он говорит, «Фалямма ашафуна такамна минхум». А когда они нас прогневали, говорит Аллах, тогда мы отомстили им. То есть, этот аят ясно нам указывает на то, что гнев и месть – это разные вещи. Что месть – это, наоборот, результат гнева. Иначе не было смысла в этом аяте. Значит, нужно было, следовало аят понять, как, когда мы отомстили, тогда мы отомстили им. Нет. Хорошо? То есть, месть – это уже она результат гнева. То есть, этот аят полностью опровергает утверждение мухаддисов, то есть, те, которые толкуют атрибут, трактуют атрибут гнев, как гнева, как что? Как месть или желание мести. Итак, нужно знать, что каждый человек, который трактует и искажает тексты, связанные с атрибутами Аллаха Субхану ва Тааля, с его именами, и отклоняет их от их буквального смысла, от их очевидного смысла, от их сути, от того, что сам Аллах Субхану ва Тааля желал этими словами, или его пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то он обязательно попадает в ошибку, в грех и обязательно погибает. Хорошо, поэтому мы должны принимать то, что сообщается в Коране и Сунне по поводу атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, так, как они до нас дошли, то есть брать очевидный, явный смысл, утверждать его, это называется исбат, без каких-либо уподоблений, хорошо, и без талкиля, то есть не отрицая эти атрибуты или как-то их искажая, хорошо. Это третий вид таухида, который называется таухид аль-ашма и вассифат, таухид имен и атрибутов Аллаха. Это тот таухид, где очень-очень многие, тот вопрос, где столкнулись многие-многие группы, которые причисляют себя к исламским, хорошо? Которые либо отрицают атрибуты Аллаха, либо их искажают как-то, хорошо? Трактуют их не так, либо наоборот уподобляют атрибуты Аллаха атрибутам творения, то есть делают ташбих, хорошо? Так мы признаем атрибуты Аллаха, так как Он сообщил нам, в Коране сообщил Его посланник, без чего? Без таатиль, то есть без отрицания этих атрибутов как-то. Сказать, что у Аллаха нет руки, например, хорошо. Без тахриф, то есть без искажений. То есть сказать, что рука Аллаха, это, например, что? Это мощь. Нет, искажение. Это они говорят, рука Аллаха – мощь, или гнев Аллаха – это месть его. Нет, это тахриф называется, искажение. Без этого мы признаем, как есть. Хорошо. Без тамсиль. То есть ташбих, то есть уподобление этих атрибутов атрибутам творений. Хорошо сказать рука Аллаха, как рука творения, например. Нет, это в другую сторону великое заблуждение. Хорошо? И без вопроса как. То есть мы знаем смысл атрибута, мы знаем смысл вадаб, что значит гнев. Смысл мы знаем, но мы не знаем кейфа, как гнев. Мы не знаем, как Аллах Субхана гневается. Хорошо? Мы знаем, что у Аллаха есть атрибут рука, мы знаем смысл атрибута рука, но мы не знаем как, вопрос кейфа, как, без вопроса как, хорошо? Что случилось у нас? Ага, на тех, которые взяли могилы своих пророков мечетями, то есть сделали из них мечети. Каким образом из могилы сделали мечети, либо построив там какой-то храм, да, на этой могиле пророков, либо просто совершая там намаз. Мы сказали, что совершение намаза, это уже возле могилы, означает, что эту могилу взяли мечетью. Почему? Потому что мечеть в арабском языке не обязательно строение, какая-то постройка, а вообще место, где совершается намаз. Поэтому если молятся возле могил, либо строят там мечети, то говорит пророк Саусалим, что Аллах проклял таких людей, и что гнев его силен на таких людей. Алиязу билля. Ответил ли Аллах Субхану ва Та'аля дуа молитве пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который попросил его не делать, чтобы он не допустил, чтобы из его могилы возник идол, которому поклоняются помимо Аллаха Субхану ва Та'аля? Да, Аллах Субхану ва Та'аля, он ответил молитве пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда не упоминается, чтобы кто-то сделал из его могилы идола, то есть могила его была объектом поклонения, хорошо. Более того, его могила обнесена тремя стенами, никто к ней не подходит, хорошо, чтобы сделать из нее идола, чтобы ее как-то трогать там, подходить и там делать из нее идола, которому поклоняются, помимо Аллаха Субхану ва Та'аля. И в истории, по ходу истории, тоже неизвестно, чтобы это произошло. Чтобы из его могилы был сделан идол. Хорошо? И говорит Нуркаим, рахимахуллаху та'аля, фааджаба раббул алямин дуааху, и ответил Господь миров его молитве. Вахатаху бисалясатиль джудран. И окружил его молитву, его могилу тремя стенами, говорит Нуркаим. Конечно, правда, что многие люди, они чрезмерствуют в отношении могилы пророка, саллаху алейхи ва саллям. Но, и в отношении пророка, саллаху алейхи ва саллям, в отношении его могилы, но не дошло до того, чтобы из могилы был сделан идол, которому поклонялся помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Конечно, есть те, которые поклоняются пророку, саллаху алейхи ва саллям. Хорошо? Или там, даже с расстояния, не находясь в Медине, поклоняются пророку, саллаху алейхи ва саллям. Если бы человек, значит, был бы возле могилы, и даже если он, опять же, обращается с дуа к пророку Саусалям, то он делает идола из пророка Саусалям, но не из его могилы. Хорошо? То есть, чтобы из его могилы был сделан идол, такого не было никогда. То есть, его могила не была превращена в идола. Так Аллах Субхану ва Тааля защитил могилу пророка саллаллаху алейхи ва саллям от того, чтобы она была превращена в идола. Хадис этот указывает на то, что вообще идол — это все, чему поклоняются из могил или из каких-то специально установленных каких-то идолов и так далее. Ибн Масуд, значит, вот это вот, этот хадис, он указывает на то, насколько опасна фитна, то есть соблазн могил, и почитание могил и чрезмерное с могил, их чрезмерное возвышение, возвеличивание. Ибн Масуд, рабби Аллаху Та'аля, он говорит, что если такая бывает фитна или такое искушение, которое длится очень долго, как, например, почитание могил, да, так что на протяжении этого срока люди стареют уже, хорошо, то есть они стареют, и все это фитна длится, хорошо, а потом уже новое поколение рождается в этом искушении, то есть рождается, видя, как люди уже почитают эти могилы, хорошо, то тогда это уже превращается в сунну, то есть в обычай, хорошо, в обычай, в обыкновение у людей. И даже люди думают, что это и есть религия, и это и есть правильно. Хорошо? И потом, если это изменить, то они говорят, ты что, меняешь сунну, хорошо, ты меняешь то, что устоялось уже, меняешь религию. Говорит Ибн Масуд, рады Аллаху Та'аля, эти слова. Поэтому этого испытания, этого соблазна могил, того, что почитание их потом приводит к ширку, боялись сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники, его последователи, они очень четко осознавали, несмотря на то, что в их время, то есть в эпоху сподвижников, никто и не думал поклоняться могилам, хорошо, но они очень четко осознавали опасность вот этого, хорошо, чрезмерного почитания могилы каких-нибудь праведных людей, или вообще, или каких-то мест, хорошо, чтобы они не были превращены в идола, в котором поклоняются своему Аллаху. И поэтому... Именно поэтому это заставило Умара, ради Аллаху Анху, запретить ходить и искать какие-то следы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть места, хорошо его какие-то, ходить туда специально, совершать путешествия и там что-то делать из обрядов поклонения, хорошо? Например, неизвестно, что кто-то из подвижников ходил в пещеру Хира, хорошо? Пещеру Хира в Мекке, где начал Коран. Никто туда не ходил, хорошо, чтобы там совершать намаз или дуа, что вот это место особое, хорошо. Почему? Потому что это фитна, это соблазн, это искушение, которое может привести к тому, что это место или эта пещера, хорошо, станет объектом поклонения, станет идолом. И сообщает Ибн Аббас, он говорит, я слышал, как Иса ибн Юнус рассказывал, что Умар ибн аль-Хаттаб приказал срубить дерево, под которое была дана присяга в сульх аль-Худайбия, да, в год Худайби. Сподвижники дали присягу под этим деревом пророку, саллаху алейхи ва саллям. И об этой присяге говорится в Коране. Аллах говорит, что он доволен теми, которые присягнули пророку, саллаху алейхи ва саллям, под деревом. То есть это очень знаменательное событие. Присяга, данная сподвижниками пророком под деревом. Потом это дерево затерялось, а потом его нашли снова. Люди стали туда ходить, по всей видимости, да? Ну, и Умар ибн аль-Хаттаб, он сразу решил преградить эту дверь, закрыть дверь, возможную к ширку. Хорошо? То есть вот этот поиск вот этих следов, пророка, саллаллаху, чтобы из них потом сделать идолов каких-то, он сразу преградил и закрыл эту дверь. То есть приказал срубить это дерево. Потому что люди стали уже ходить туда, там делать намаз. Конечно, не дерево они поклоняются. Они поклоняются Аллаху, субхана ва тааля, думают, что это место особое, потому что упомянуто в Коране. Там дали присягу пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Но это почитание, это место постепенно привело бы к чему? Потому что люди уже стали бы саму дереву поклоняться. Стали бы веревочки на нее вешать, как у нас там, что у нас вешают. Какие-то лоскутки, материю, да? Думают, что они бараку получат какую-то. То есть постепенно переходит к поклонению самому дереву и так далее. Так Умар, осознавая опасность этой фитны, приказал срубить это дерево. Ради Аллаху Та'аля. Аль-Магрур ибн Суэйд сообщает, что я совершал намаз вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды по дороге в Мекку, намаз утренний, субх, а потом увидел, как люди куда-то уезжают, хорошо, уходят куда-то. И Умар спросил, куда они уходят, куда они ездят вообще. Ему сказали, амиру аль-муминину, повелитель правоверных, там есть место, где молился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вот они все туда идут, на это место. ездят туда и там молятся хорошо, специально ездят туда и молятся. И сказал тогда Умар, поистине погибли, погубило, вернее, те, которые были до вас, вот то же самое. Хорошо? То есть они искали физические следы присутствия своего пророка, хорошо, постепенно возвеличивая эти места и потом делая из них идолов, места для поклонения. Потом устраивали, говорит Омар, там церкви или синагоги на этих местах. Поэтому, говорит Омар, если кого застигло время намаза, пришло время намаза, вот в этом месте, где пророк со своим делал намаз, в этой мечети, пусть делает там. Хорошо? Но если нет, то специально туда направляться, хорошо, специально стремиться к этому месту не нужно. Сам пророк со своим говорит, что не нужно держать путь куда. Иначе, как в трем мечетям, это какие? Мечеть Аль-Харам, мечеть пророка Саллаллаху алейхи ва саллям и Масджид Аль-Акса в Иерусалиме. Аль-Кудс. Только так. В Магази ибн Исхак тоже приводит хадис, сообщает Халид ибн Динар, сообщает Абу-Аль-Алия, он говорит, когда мы завоевали, завладели городом Тустар, с Персии, да, городом Тустар, тогда мы нашли в казне Хурмузана, Хурмузан, принц, да, персидский, там мы нашли в казне Хурмузана такой, как бы, гроб, да, ложа, на котором лежал человек мертвый. И у его изголовья была книга. У этого человека изголовья была книга. Мы взяли эту книгу, привезли ее к Омару, то есть халифу, в Медину, да, и он позвал Кааба, который перевел это на арабский язык, эту книгу, и говорит: Абу-Аля, я первый из арабов, кто прочитал эту книгу. Как читаю Куран, да, так я смог прочесть потом эту книгу. И спросили у Абу-Аля, который передает это все, что там в этой книге было. И он говорит, то, что вот с вами происходит сейчас, хорошо, то есть ваши все дела там, или то, что будет потом, в этой книге сообщается. То есть это книга, какое-то откровение, да, какое-то древнее откровение или что-то из этого. Хорошо было. И что вы сделали с этим человеком? Спросили Абу-Аля, который лежал на этом ложе. Говорит Абу-Аля, мы вырыли днем 13 могил разных. В разных местах 13 могил. А ночью в одну из этих могил закопали этого человека. В одну из этих могил закопали, и все могилы сравняли с землей. Все одинаково сделали. Хорошо? Для того, чтобы людям, утром, когда они проснутся, чтобы не было ясно, в какой могиле похоронен этот человек. Хорошо? Чтобы они не попытались его отрыть, откопать, хорошо, и потом сделать из него опять идола. И спросили Абу-Аля, а что они хотели от этого человека вообще? Зачем они держали, хорошо, его? Они сказали, Абу-Аля говорит, что когда у них прекращались дожди, тогда они с его гробом выходили, хорошо, и просили, чтобы, значит, был дождь. Хорошо, чтобы пошел дождь. И кто, вы думаете, это был этот человек, спросили Абу-Аля. Как вы считаете, кто он был, да, что за человек это? И Абу-Аля говорит, что это был человек, которого звали Даниял. Звали его Даниял. И как вы думаете, сколько лет он пролежал, спросили Абу-Аля. Он говорит, на протяжении 300 лет он лежал, хорошо, на этом ложе. И что-нибудь изменилось в нем? То есть в его теле, спросили Абу-Аля. Он сказал, нет ничего, кроме волосков на затылке. Хорошо? Потому что поистине, он говорит, плоть пророков, она не тлеет. Не тлеет. То есть ее земля не съедает. Хорошо? Плоть пророков. Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, он говорит, в этой истории мы видим, что делали, как поступали мухаджиры и ансары, равиаллаху ангум. Как они поступили в данном случае, боясь фитны, возвеличивания мертвых, возвеличивания могил, что из них будет сделан идол, что они сделали, как они утаили вот это, спрятали тело в одной из 13 могил, чтобы людям стало неизвестно, где он лежит. Хорошо? чтобы они не стали поклоняться ему, там приходить дуа делать возле него даже. Хорошо? Аллаху возле него, это уже путь к ширку, да? Или табаррук делать возле этой могилы, то есть брать бараку. Хорошо? Потому что он говорит Нуркаим, что если бы это мухаджиры и ансары, они понимали опасность этой фитны, этого соблазна. Но говорит, если бы более поздние, из более поздних, из нынешних поколений кто-то нашел бы это тело, говорит он, хорошо, это ложа, то они бы начали бы драться за него с мечами, а потом стали бы поклоняться ему помимо Аллаха, сделали из него идола обязательно. Хорошо. Шейх Ислам Ут-Таймия говорит, это порицание сподвижников, порицание ими, отрицание ими таких вот вещей. Хорошо. Вообще, говорит Нуртаим, кто стремится к какому-то месту специально, считая, что в этом месте какое-то благо есть особое, да? Какая-то могила или какое-то дерево или еще что-то. Кто место, которое законодатель, то есть Аллах Субхану Тааля, его посланник, не отметили особо, не сказали, да, идите туда, ходите, это место к вас. Да, а они ходят туда, то это мункар, это порицается, говорит Нуртаим. И неважно, говорит он, они стремятся к этому месту, чтобы там намаз делать, или чтобы там возле этого места дуа делать, или чтобы там читать Коран, или чтобы поминать Аллах Субхану Тааля, или еще что-то к этому месту. То есть они специально выделяют какое-то место с каким-то обрядом поклонения, совершая его там, хотя шариат не выделил это место для совершения обряда поклонения никаким образом. Поэтому это нельзя, это все ученые с этим согласны. Если какая-то могила есть, где-то праведный человек лежит, нельзя специально идти к ней, ехать к ней, хорошо? Чтобы там совершить дуа, или намаз, или курбан. Азиз, там, авлия, или что-то, хорошо? Как говорят, мы не поклоняемся же там этому идолу, этому покойнику, мы поклоняемся Аллаху там просто, мы же курбан Аллаху режем, но возле этой могилы. Нельзя. Почему ты считаешь, что это место отличается от другого места? На каком основании? Разве шариат тебе сказал, что это место, оно какое-то особое, и там Аллах принимает лучше дуа, чем в другом месте? Нет. Иди в мечеть. Хорошо? Если же ты так получилось, что ты оказался у могилы этого человека, это вопрос другой. Тут ты подойди, дай салям, помолись за этого человека, Аллах Субхану Тааля. В этом это будет сунна. Это будет, вспомни о смерти, это будет сунна. Тут ты наоборот, иншаллах, заработаешь эджр. Но специально искать места такие, для того, чтобы совершить там дуа, считая, что Аллах примет дуа, совершенное в этом месте, это запрещено абсолютно, это мункар, это порицается. Дальше автор приводит здесь, говорит Вали ибн Джарир, бисанади ан Суфьян ан Мансур ан Муджахид, афараитуму Лата валь Узза, сурату ан-Наджм. قال كان يلت لهم السويق فمات فاعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج.
Ибн Джарир приводит переданный Суфьян Мансури от Мансура аль-Муджахида комментарий последнего к высказыванию Всевышнего. Размышляли ли вы об Аллат и Аль-Узе, звезда 19 аят? Он готовил им кашу из крупы, а когда умер, они начали молиться на его могиле. То же самое рассказал Абу аль-Джауза от Ибн Аббаса. Он готовил для паломников кашу из крупы.
Ибн Джарир. Кто такой Ибн Джарир? Ибн Джарир, то есть Мухаммад ибн Джарир ат-Табари. Это имам известный. Автор тафсира Ахля Сунна валь Джамаа, хорошо, тафсир Курана, родился в 224 году хиджры, умер в 310 году хиджры. Его тафсир, он опирается на асары, то есть сообщения, да, от сподвижников. Обращаются все муфассиры, толкователи Курана, к нему, к этому тафсиру, который толкует Куран на основе асаров. Обращается к нему, к этому тафсиру. Хотя в его тафсире есть асары, которые слабые, со слабым снадом, да? Но как будто бы он просто, Ибн Джарир, он как бы хотел, Табари, как бы хотел собрать все, что передано от саляфов по поводу толкования аятов Корана, и как бы оставляет для читателя возможность самому решить, определить достоверность или слабость того или иного хадиса на основании изучения его передатчиков. То есть он приводит передатчиков уже на основании изучения, сам читатель выносит хукм, да? Это хороший путь, хороший метод с одной стороны, говорит Шейх Усаймин, с другой стороны, есть недостатки в этом методе. Хорошее, что там собраны все асары по поводу толкования Корана. То есть ни один не теряется, хорошо, как бы. Если есть там, значит, слабые, то некоторые из них, дополняя друг друга, дают степень хасан, например, хорошая, да, уже. С одной стороны. С другой стороны, эта методика чем плоха, что человек, который мало знаний, то он может перепутать, скажем, плохое с хорошим. Хорошо принять недостоверное сообщение за достоверное и так далее. Но кто знает иснады, кто знает аль-хадис, да, знает передатчиков и их состояние, там, какие они были надежные или нет, то он для него это хорошо, он там знает хорошо, как подходить к тем или иным асарам. Также он здесь в тафсире, мы сказали, на основе чего? Асаров, и на основе тоже назар, то есть с точки зрения языка, с точки зрения арабского языка, вернее, да, тоже дает толкование Корана. Он был мучтахид, с точки зрения фикха был мучтахид от Табари. Его методика, она немножко отличалась, противоречила другим ученым, хорошо, в вопросе иджма. Иджма Табари не учитывал, не принимал внимания в иджма, если один или два человека противоречили остальным. Он все равно считал это иджма. Говорил, что есть иджма. То есть единогласие, единодушное мнение знатоков. Хорошо? А один-два не принимал в расчет. Но это неправильно, хорошо, потому что один или два ученых, крупных, хорошо, которые знатоков религии, если они не согласны с остальными, то они могут быть правы, а остальные не правы, хотя их и больше. Хорошо? То есть иджма, здесь говорить о наличии иджма нельзя. Хорошо? И он передает здесь. Ибн Джарир передает здесь своим иснадом от Суфьяна. Не упоминается Суфьяна, какого Суфьяна, но скорее всего мы знаем, что два Суфьяна из передатчиков. Кто? Суфьяна Саури и Суфьян. Что вы включаете? И Суфьяна Саури. Два. Хорошо. Здесь тоже сказано Суфьян, но ясно, что здесь, скорее всего, здесь идет речь именно о Суфьяне Саури. Хорошо? Просто на основании иснада, на основании шейхов Саури и его учеников, хорошо, это узнается, что это был Суфьяне Саури. Рахималлаху Та'аля, Суфьян ибн Саида Саури, это очень известный знаток хадисов, достоверный, надежной передачи хадисов, имам. Хорошо. Абид, то есть тот, который поклонялся Аллаху субхана ва тааля много. Факих, то есть знаток фикха. Суфьян ас-Саури, он был муджтахид. У него были последователи свои, которые шли как бы по его мазхабу, да? Он умер в 161 году хиджры. В иснадах очень важно знать, когда умер, при изучении иснадов, важно узнать, когда умер, какой передатчик. Хорошо, в каком году. То есть это по поводу того, что возможность встречи того, кто передает, от того, от кого он передает, да? Итак, Суфьяну передает Мансур бин аль-Мутамар, здесь бин Абдулла ас-Салами, тоже достоверный передатчик, фика, сабт, факих, то есть знаток фика, умер в 132 году хиджры, и он передает от Муджахида, Муджахид бин Джабр, аль-Махзуми, аль-Мавлахум, аль-Макки, то есть аль-Макки, меканец, да? Тоже имам Тафсира, Муджахид, надежный передатчик. Мы знаем, что он учился у Ибн Аббаса, ради Аллаху Та'аля Анхума. Мы знаем, что Ибн Аббас, тарджиман Аль-Куран, то есть толкователь Курана, да, тот, кто лучше всех знал толкование Курана, умер в 104 году, Муджахид, хиджры. Он умер, когда ему было, значит, в состоянии, когда он находился в суджуде. Находясь в суджуде, в это время Аллах Субхану забрал его душу. Хорошо? Умер во времена правления Умара, ради Аллаху. Родился во время правления Умара, ради Аллаху Та'аля. И он читал несколько раз Ибн Аббасу Куран. Что значит читал Ибн Аббасу Куран? То есть шейх Ибн Аббас, учитель его, да, он слушал, как он читает, исправлял его, то есть как бы дать то, что называется иджаза, то есть рекомендацию, да, это он учился у кого Ибн Аббаса. И говорит сам Муджахид, что я читал Куран Ибн Аббаса, и когда каждый аят я спрашивал его тафсир у него. Значит, Муджахид, у него знания в тафсире особые, да, особые знания по сравнению со всеми другими табиями, последователями. И говорят, что 20 раз и больше даже он читал Ибн Аббасу Куран, и получая от него знания по тафсиру Курана, по толкованию Курана. Итак, Муджахид. Поэтому, когда Муджахид дает толкование Курана, то это аргумент. Хорошо, то это аргумент. И вот он передает по поводу аята «Афараитуму Аллата валь Узза». Видели ли вы Аллат и Уззу? Аллат и Узза ва манат ас-салисата аль-ухра. И манат третью иную. Лат, Узза, Манат – это все идолы язычников, арабов-язычников, которым они поклонялись. И Лат говорит Муджахид здесь, почему, откуда он возник, что это был человек, праведный человек, который тяна ялютту савик, то есть мешал, готовил кашу, ялютту, то есть вот так, мешал, готовил, да, кашу, глагол лятта, ялютту, хорошо, для кого? Для паломников. И умер. Хорошо? Отсюда произошло лят, то есть как бы готовящий вот эту мешающий кашу, да, готовящий кашу. Он умер, и люди стали собираться постепенно на его могилы, на его могиле сначала, что просто почитая могилу, то есть почитая его, а потом постепенно эта могила превратилась во что? В идола. Вот нам, пожалуйста, доказательство того, что сказал шейх в начале, а что он сказал? Что чрезмерное почитание могил постепенно делает из них идолов, которым поклоняются. Как это произошло с могилой вот этого человека, хорошо, который готовил кашу, хорошо, то есть лятта, готовить по-арабски, мешать, да, кашу, а тот, кто это делает, он называется лят по-арабски, лятту, да? Поэтому возникла лят. Что ты говоришь? Считается либо ля-ту, либо ля-ту. То есть с удвоением та, либо без удвоения та. Хорошо? Для упрощения ля-ту. Ля-ту немножко сложнее, чем ля-ту говорить. Хорошо? Но мы говорили раньше, что толкуют ученые ля-ту, еще говорили, да, наши предшественники, салев, что происходит название этого ля-ту, этого идола, язычников, от слова «Алилях». Да? То есть имя Аллаха Субхану Та'аля, Алилях, Божество, хорошо, Бог. Они от этого образовали название своего идола. Лят. Да? И это один из видов всего Ильхада, которым отступление, отклонение в именах Аллаха Субхану Та'аля. Но и как совместить тогда то, что мы сказали, что лят, то, это от того, кто мешал кашу, елют, туда, и то, что от слова иля. То есть сначала, да, это было от лятта, то есть от того, что он мешал кашу, готовил, от него возникло лятту. Потом, когда они уже его возвеличили, его и сделали из него уже божество себе, потом они уже как бы образовали, уже обосновали от слова иля, да, его имя уже аляту. Вот. Если брать чтение ля-ту, то это ближе к первой версии, да, что отмешать, кашу готовить. Если брать ля-ту без удвоения, то ближе к версии, что от имени Иля. Да? Но мы сказали, что и то верно. Сначала они от глагола ля-т образовали его имя ля-т, мешающий, как бы готовящий кашу. Потом, когда он стал уже Иля, они уже сказали, что он Аль-Иля, он ля-т. Хорошо, образовали от имени Иля его имя. Хорошо, и они допустили чрезмерствование по отношению к его могиле и сказали, это человек сначала, что они сказали, что человек это добрый, хороший, добродеющий, хорошо. Он готовил для худжадж, для паломников кашу, Хорошо, и кормил потом их этой кашей. Потом, после этого, после почитания чрезмерного могилы, они стали уже поклоняться этой могиле, этому ляту. И потом сделали из нее идола, которому поклонялись Аллаху Субхану Тааля. Здесь, значит, большое предупреждение, предостережение от чрезмерствования в почитании могил. И того, чтобы как-то особо выделять могилу, или штукатурить на ней, что-то там гипсом, что-то какие-то, что-то делать, или строить на ней что-то, или писать какие-то эпитафии, там, или что-то на ней рисовать, устанавливать, хорошо. Потому что это большая опасность, которая, казалось бы, людям кажется, она не такой важной, не такой опасной. Хорошо, ну что, поставили могилу там в 2 метра вышиной, да, ничего страшного. Но это постепенно, это путь, дорога, дверь к ширку. Потому что люди видят, что эта могила какая-то особая, начинают видеть, что туда постоянно кладут цветы, думают, что это что-то особое. Постепенно это место становится каким-то почитаемым у людей, и постепенно превращается в идола. Хорошо, туда люди ходят там, обязательно приходят, когда они женятся там или что-то туда ходят, хорошо, чтобы возложить цветы, потому что без этого это уже брак не брак, хорошо. И постепенно это становится идолом. Хотя, кажется, это очень незаметно происходит. Шайтан проникает очень незаметно через эту дверь, вводит людей в ширк. И поэтому Пророк Саусалям, именно посылая Али ради Аллаху Анху, что сказал ему, что приказал? Чтобы не оставил ни одной могилы, которая очень высокая. Хорошо? Обязательно, чтобы ее сравнял. Хорошо, с остальными могилами. Потому что он знал, что через какое-то время обязательно скажут, что эта могила, у нее есть какие-то отличительные признаки и привилегии, раз она отличается от других, так люди решат, хорошо? Что обязательно, значит, здесь что-то есть, место для табаррука, для получения бараки и так далее. Так могилы должны быть все одинаковые. Сауик он готовил, что такое сауик? Ляд готовил, вот этот человек готовил сауик им. Это такая ячмень, шаир, он обжаривается, потом перемалывается, и потом с финиками там и с чем-то таким его мешают, и получается вот этот вот сауик, который он готовил. И он его готовил и умер, и потом люди стали собираться на его могиле, почитать сначала его, потом и стали поклоняться ему и сделали его Богом наравне с Аллахом Субхану ва Тааля. И то же самое говорит автор, то же самое сказал Абуль-Джауза, от Ибн Аббаса, передал, что он готовил сауик для паломников. Готовил сауик для паломников. Аль-Джауза, это Аус ибн Абдилля, Рабаи, умер в 83-м году хиджры, передал от Ибн Аббаса вот это вот, что он готовил для худжаджи, для паломников сауик. И говорит Шейх Усаймин, что странно, что тогда люди в джахилию даже почитали дом Аллаха Субхану ва Тааля, Каабу, и паломников к ней почитали очень, так что старались, наоборот, все сделать для них, готовить для них сауих, как здесь этот человек готовил, да? Или Аббас, например, дядя Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он поил паломников водой зам-зам, и они туда подслащивали ее там финиками или чем-нибудь, или изюмом, чем-нибудь подслащивали эту воду, и так поили паломников. То есть старались любым образом как-то помочь угодить паломникам и возвеличивали дом Аллаха Субхану ва Тааля. Сейчас этим самым. А сейчас, говорит Шейх Усаймин, наоборот. В джахилию было так, а сейчас, говорит, мусульмане странно, что поступают наоборот, стараются эксплуатировать паломников, как-то на них там, 3 шкуры с них содрать, заработать на них любым способом. Хорошо? Если то, что стоит, он говорит, риял продает им там за три риала и так далее. Хотя и говорит Аллах Субхану ва Тааля, он говорит, что кто хочет в моем доме, то есть в Мекке, ильхад, какое-то отклонение к несправедливости, к зульму, тому мы дадим вкусить мучительное наказание. Хорошо, ومن يريد فيه بالحد ظلم نزقه من عذاب أليم. Это кто хочет только. А что тогда говорит человек, сами, которые это уже делают? Хорошо? Потом, да, после довод, который приводит здесь автор Ван ибн Аббас ради Аллаху анхума قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن.
Ибн Аббас также рассказывал, посланник Аллаха проклял женщин, посещающих могилы, и тех, кто возводит на них мечети и зажигает светильники. Этот хадис приводится в сборнике хадисов Аш-Сунан.
Да, Ибн Аббас, ради Аллаху анхума, передает этот хадис, говорит, проклял посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, за иратил кубур. Проклял, то есть, что такое проклятие? Проклятие – это отдаление от милости Аллаха, субханаху ва та'аля. Проклял посланник Аллаха, что значит? Это значит, что он сделал дуа против них, попросив Аллаха отогнать их, от, отдалить их от своей милости. Вот что такое ля'ан, проклятие. Отдаление от милости Аллаха. Хорошо? Отдаление от милости Аллаха. Проклял посланник Аллаха за иратул кубур. За ират, множественное число, за иратун, то есть посещающая могилу, да, проклял Аллах женщин, посещающих могилу, посетительниц могил, так скажем, да, то есть те, которые выходят специально из домов и идут к могилам. Посещение могил бывает нескольких видов. Бывает посещение могил, которое является сунной. Сунна – это посещение мужчинами могил для двух целей. Для того, чтобы вспомнить о смерти и о загробной жизни. И для того, чтобы сделать вторая цель – дуа за умершего человека, помолиться за него. Это посещение могил сунна. Второе – то, что является бида. Запрещенная бида – это когда люди посещают могилы для того, чтобы сделать дуа не за покойника, а попросить Аллаха что-то для себя у могилы, считая, что эта молитва, она будет особая, у нее особый ранг, она будет принята Аллахом, не так, как молитва в другом месте. Это бида. Или чтение Кур'ана, специально идти на могилу, чтобы там читать Кур'ан. Хорошо, и так далее. Это посещение. Беда. Беда. Запрещенная беда. И путь к ширку. Но еще не ширк. Хорошо. И третий вид посещения – это то, что уже является ширком. Это посещение могилы для того, чтобы молиться самим мертвым, просить у них что-то, просить у них помощи, какое-то избавление от чего-то и так далее. Это версия Ибн Аббаса. В хадисе, который передан, мы сказали Ахлюс-Сунан. Ахлюс-Сунан, это значит, его передали Ахмад, его передали Ахлюс-Сунан, то есть Термизи, его передал Бну-Маджа, все кроме Ан-Насаи, Абу-Дауд, кроме Ан-Насаи. Есть похожий на этот хадис, другой хадис, где от Абу-Хурейры, ради Аллаху Ангу, где сказано, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, проклял завваратуль-кубур. Завваратуль-кубур, Ахмад и Термизи передает этот хадис. Завварат, то есть те, которые... То есть здесь вау уже мушаддада, то есть шадда, удвоенная вау. Не за-ират сказано, а завварат. То есть указывает это на чрезмерство. Либо очень много посещают, постоянно много посещают они, эти женщины, либо их много самих, посетительниц этих много. Указывает и на это, и на это. Хорошо? И которые берут на могилах и делают из могил мечети, места для поклонения. Их тоже проклял Аллах, субхану ва тааля. Собственно, это место в хадисе нас интересует в данной главе. Да? Потому что глава называется как? Что чрезмерствование, почитание могил делает из них идолов. Итак, здесь говорит Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, что проклял Аллах тех, которые, что проклял Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, тех, которые делают из могил мечети, масаджид. Что значит масаджид? Мы сказали, что два значения. Либо строят на ней храм, то есть мечеть, да? Либо делают это местом для совершения намазов. Хорошо, место для совершения намазов, или ходят туда для совершения намазов. И проклял тех, которые делают на могилах, ставят светильники, сурудж. Хорошо, сурудж, множественное число, сирадж, то есть зажигают на могилах ночью и днем светильники, огни для того, чтобы возвеличить эту могилу, через мествование в почитание этой могилы, для этого зажигают светильник. Итак, этот хадис, он нам указывает на запрещенность его возвеличивания могил. И упоминается то, что запретил, значит, пророк салям, тоже по поводу достоверности этого хадиса, значит, здесь есть некоторые разногласия среди ученых. Среди, например, шейха Аль-Албани говорит, что хадис слабый. Хорошо? То есть версия Ибн Аббаса, где сказано «за иратур кубур», да, вот это, которое приведено, в отличие от версии Абу Хурейры, «зауварат», то есть, которые посещают много, или их много, этих посетительниц, хорошо, то есть все они ходят и ходят, хорошо, туда, женщины. Хорошо. Здесь хадис Ибн Аббаса, здесь в Иснаде есть человек, которого Абу Салих зовут, он мауля Умхани, женщина Умхани, ее мауля. Этот человек Абу Салих, некоторые ученые говорят, что он слабый передатчик, некоторые говорят, что он надежный передатчик. То есть здесь разногласия среди ученых в отношении этого передатчика. Хорошо, например, Али ибн аль-Мадини, он передает Яхья аль-Хаттан, он говорит, что я не знаю никого-то, кто бы оставлял этого передатчика. Хорошо. Или, например, Бну Маин говорит, ничего, это неплохой передатчик. Хорошо. Так или иначе, здесь ученые разногласия. Либо хороший это хадис, либо слабый хадис. Хорошо. Но этот хадис в любом случае указывает нам на что? На запрещение посещения женщинами могил. На запрещение посещения женщинами могил. Более того, если сказано, что проклял посланник Аллаха, то значит, что этот грех, он из кабаир, то есть из великих грехов, из смертных грехов. Потому что проклятие бывает только в отношении великих грехов. Если мы видим, что где-то в аяте или в хадисе сказано, что проклятый, совершающий что-то, мы значит знаем, что это кабаир, великий грех. Хорошо, что за малые грехи не бывает проклятия. Так хадис указывает на это и указывает на то, что запрещено ставить светильники на могилах или устраивать из них места для поклонений. И это все тоже великие грехи, которые совершающие, которые заслуживают проклятия Аллаха Субхана ва Тааля. Делать из могил мечети, то есть места для поклонения, и ставить на них освещающие какие-то там приборы, хорошо, в том числе пусть это будет даже электрическая лампочка, все это что? Гулю, то есть чрезмерные отношения могил, которые ведут постепенно к поклонению могилам. Почему здесь в одном хадисе упомянуты и те, которые посещают могилы, посетительницы могил, и те, которые устраивают на них мечети и светильники? Потому что и то это все, что кабаир, то есть великие грехи. И потому что женщины, посещая могилы, из-за слабости своих сердец, из-за слабости своего сабра, постепенно они более подвержены тому, чтобы возвеличить могилы и начать поклоняться тем, которые лежат в этих могилах. Хорошо. Потом вопрос по поводу освещения на могилах, там на кладбищах тоже Шейх Усаймину задан был такой вопрос. Он говорит, что если это кладбище, уже заполненное место, хорошо, то там не нужно это освещение, потому что это тоже входит сюда, тоже то, что ведет потом к этому, хорошо, то есть этот же путь. А если место, где, например, люди нуждаются в свете, там, где они, например, хоронят, бывает, что хоронят поздно уже, да, например, нуждаются в свете, говорит, даже в этом случае все равно лучше не делать этого, там, не знаю, осветить автомобилем или чем-нибудь, так, или там фонарем каким-нибудь, но и то там не освещать могилы специально. Потому что постепенно, если там будет гореть свет, особенно еще днем и ночью, если будет гореть, то постепенно это может тоже привести к тому, что могила начнет почитаться, там люди забудут, почему свет горел, хорошо, и начнут постепенно почитать эту могилу. Это так говорит Шейх Усаймин, рахималлаху тааля. То есть один из путей к ширку. Важно, говорит Шейх Усаймин, что нельзя легковесно относиться к тому, что ведет к ширку, считая, что это не так важно и не так опасно. Потому что человек в данное время может не осознавать опасность этого ширка. Но проходит какое-то время, и совершенно неожиданно вот это вот, казалось бы, сначала невинное какое-то дело, как зажигать там какой-то светильник или что-то, какую-то лампочку, постепенно переходит к тому, что начинают поклоняться этой могиле. Поэтому очень важно вовремя преграждать всякие пути, которые могут вести со временем, через какое-то время, может быть, даже через много-много лет, к ширку. То есть вопрос это непростой. Нельзя к нему относиться легковесно. Что касается посещения женщинами могил, то здесь разногласия среди ученых. Ученые делятся на 3, даже на 4 группы по поводу посещения могил женщинами. Первая группа говорит о запрещенности, полном запрете женщин посещения могил и говорит, что это кабира, то есть великий грех. И что за это проклятие Аллаха Субхану ва Тааля. Опираясь, в частности, на этот хадис Ибн Аббаса, который мы привели, и опираясь на умозаключение какого плана, что женщины, они мало, имеют мало терпения, посещая могилы, они будут совершать мункер, то есть посещение могил целях какая? Вспомнить об ахира, о загробной жизни, и сделать дуа за человека, который умер. Женщины же, посещая могилы, будут заниматься чем? Нияха, то есть причитать, кричать, плакать, там, бить себя по лицу, рвать на себе волосы и так далее. То есть не принесут пользу покойнику, если не принесут ему вред, то, по крайней мере, пользу не принесут ему. И сами тоже не об ахире вспоминают, а приходят для причитаний. Плюс посещающие могилы, те, которые посещают их для того, чтобы вспомнить об ахире, да, они отвлекаются, видя женщин. Хорошо, особенно если это женщины приходят туда еще и разукрашенные, да, и в красивых одеждах, то это тоже их заставляет думать о дуне, о мирском и забывать об ахире. Хотя они туда пришли для того, чтобы вспоминать об ахире. Вторая группа ученых говорит, что это макрух. Хорошо, то есть нежелательно. Если не доходит до степени харама, тахрим, то, по крайней мере, макрух, говорят. Хорошо? Это имам Ахмад говорит, вообще в его мазхабе, это известное мнение его сподвижника имам Ахмада, ссылаясь на хадис Уматия, которая говорит, что «Нухиина аниттиба иль-джанайс», то есть нам было запрещено следовать за похоронными процессиями, то есть идти на кладбище, да? «Валям юзам алейна», но запрет не был строгим, говорит Умапия. То есть это не был строжайший запрет. То есть, в принципе, мы могли идти, но это было запрещено. То есть макру. Хорошо? Это второе мнение. Хадис про Умапия мы изучали, когда проходили китабу Джанаис, да? Мы этот хадис упоминали, который передан Сахих аль-Бухари и у Муслима. Это второе мнение. Третье мнение, то, что разрешено. То есть, что это джаиз, халяль, посещение женщин и могил, потому что, и тут приводят те, которые говорят, что можно, целый ряд доводов. Первый довод, они говорят, что в хадисе, в котором рассказывается, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям проходил мимо могилы, возле которой плакала женщина, и он сказал ей, «Иттакиля, восбери, пойся Аллаха, и терпи, проявляй терпение», она плакала, он сказал, «Терпи», она ему сказала, «Илейка анни», то есть, чтобы если у тебя было такое, как у меня, хорошо? Лям тусабби мисля мусибати, тебе же не постигло то, что постигло меня. Хорошо, поэтому что ты мне говоришь? Да? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям ушел, а потом ей сказали, ты что, это же был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда она пошла к нему, чтобы попросить у него прощения, и сказала, она собери, я рассказала, я буду терпеть посланник Аллаха. Но он не принял ее, это извинение, эти слова, и он сказал, иннама сабру инда садмати луля. Поистине терпение – это то терпение, которое проявляется в начале горя, то есть когда оно только к тебе пришло. Хорошо? Хадис тоже передал Бухари и Муслимам. Вот этот хадис они приводят в качестве довода дозволенности посещения женщины могилы. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел ее возле могилы и не сказал ей, почему ты посетила могилу, пришла на эту могилу. Хорошо, а приказал ей бояться Аллаха и терпеть. Это довод этой группы ученых, да? Потом приводит хадис, который в Сахих Муслима приводится, это еще длинный хадис, в котором сообщается, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям вышел ночью на кладбище Аль-Бакия, пошел, И там просил Аллаха прощения для обитателей Аль-Бакия, людей, которые там лежали, делал для них дуа, и что Джибриль пришел к нему ночью и приказал это сделать, и он тихонечку, потихоньку от Аиши скрыто пошел на туда, на Бакия, делать дуа, а потом пришел. А потом рассказал ей, когда что случилось, и она сказала, что мне говорить у посланника Аллаха им, то есть обитателям могил, да, что мне им говорить. И он научил ее тому дуа, которое произносится при посещении могилы. Ассаляму алейкум, я ахля дияр, миналь муминина валь муслимин. Да? Ассаляму алейкум, обитатели тех домов, да, этого дома, из верующих, из муминов и муслимов. И они говорят, что раз Пророк научил ее молитве посещения могил, значит, если он ее обучал, значит, это дозволено было посещать. Да? Это третье мнение. И есть четвертое мнение, которое приблизительно как вот это третье. Третье говорит джайз, разрешено. Да? Четвертое говорят даже сунна. Хорошо, как для мужчин. Как для мужчин. Потому что, говорят, пророк саллаллаху сказал, кунту нахейтукум ан зиярати аль-кубур. Я запрещал вам посещать могилы фазуруха. Ну, теперь посещайте их. Фаинна атузаккирукум аль-ахира. Поистине это напомнит вам ахира. Загробную жизнь. Да, хадис передан у Ахмада. И они говорят, это касается как мужчин, так и женщин. Потому что они говорят, если есть обращение, что я вам запрещал, а теперь ходите, значит, это касается всех. Так обычно в шариатских текстах, если идет обращение в мужском роде, то оно касается и мужчин, и женщин. Хорошо? И они говорят, Аиша посещала могилу своего брата Абдулла, брата Абдулла ибн Абу-Бакр, и сказала, значит, сказал, когда я была в Намулейке, сказал ей, почему? Разве Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не запретил посещать могилы? Она сказала, иннаху амара биха баъда залик. Он после этого приказал это делать, разрешил это делать. Приказал даже это делать. Поэтому они говорят, даже еще и сунна. Хорошо? Ну, правильным мнением является первое мнение о запрещенности посещения женщины могил, либо, по крайней мере, макрух. Хорошо? То есть нежелательно. Что касается доводов тех, которые говорят, что это халяль, или даже сунна, хорошо, то все они, как говорится, либо сарих, сариху мина гайр сахих, ва сахих гайр сарих. Что это? Все доводы, которые приводятся в пользу дозволенности посещения могилы, либо даже, что это сунна, они либо недостоверные, либо, вернее, если достоверные, то не указывают четко на дозволенность, либо если указывают на дозволенность, то недостоверные. Хорошо? Недостоверные. Они говорят, те, которые говорят, что халяль, говорят, что да, было запрещено посещать могилу. Но это всем было запрещено. И мужчинам, и женщинам. То, что говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что кунту нахейтукум ан залик. Я это вам запрещал, да? Зиярат аль-кубур. А потом они говорят, это в том числе и запрещение завуарат аль-кубур, то есть женщина посещать, да? Это все потом нусиха, то есть подверглось аннулированию, насху, отмене этот хуком. Хорошо? Так они говорят. Но это неправильно говорит, что этот текст аннулирован, о том, что запрещено посещать женщинам могилы. Хорошо? Потому что любое аннулирование, насх называется в арабском языке, насх аннулирование, оно возможно только, когда есть два условия. Первое условие, когда невозможно совместить друг с другом два текста. Невозможно их совместить. Тогда можно говорить, что речь идет о насхе, то есть что один текст потом позднее был аннулирован, упразднен другим, более поздним текстом. Да? В данном случае совмещение возможно. Хорошо? Потому что в хадисе, что я вам запрещал посещать могилу, а теперь посещайте, там речь, там обращение к кому? К мужчинам идет. Хорошо? А что касается хадиса, то есть обращение, вернее, общего плана, общее, ко всем. Да? А хадис, где речь идет, что проклята обитательница могил, там речь, там тахсис, то есть хас. То есть именно касается женщин. Хорошо? То есть это хас, тахсис, то есть как по-русски. Выделение, да? Исключение из общего, из ам. Хорошо? Дальше о Насхе можно говорить, если известна история. То есть, что сначала было это, а потом Пророк Саусалям это упражнил. То есть здесь же неизвестна история, как, что было раньше. Сказано, этот хадис был раньше, что им раньше запрещало, теперь ходите. Хорошо? Либо раньше был хадис сказан по поводу женщин, что проклята обитательница могил. Что неизвестная история здесь. Поэтому нельзя говорить о Насхе. Хорошо? Потому что где Пророк Саусалям говорит, я вам запрещал посещать могилы, теперь ходите, он не говорит же, я раньше проклинал обитательниц могил, посещать могилы, а теперь посещают, пусть посещают, да? Нет, такого нету. Поэтому говорить о Насхе, о том, что аннулирован этот хадис, нельзя. Хорошо? Если сказать... Выключите, не читайте сейчас. Опять же, если сказать, что обращение общее, что я им раньше запрещал, а теперь разрешаю. То есть это обращение ко всем общее. Значит, можно ходить. Хорошо? Опять же вспомним хадис, что Пророк Саусалям говорит, что тот, кто молится за покойником, тому, что кират награждение. Один, как гора Ухуд, да, ему награждение. Тот, кто провожает покойника, пока его не похоронят, да, не закопают, тому два, да, вознаграждения. То есть два кирата, как две горы Ухуд. Да? Если это тоже обращение общее, причем даже оно еще более общее, потому что там частичка «ман», хорошо? То есть не просто там «фазуруга», посещайте его, а сказано «ман», кто будет помолиться тому то-то, кто там проводит до конца, тому два награждения. Тем более, казалось, женщина туда входит, но мы знаем, что «уматыя», она говорит, нам было запрещено провожать процессии похоронные, да? Значит, мы говорим, что то, что касается посетительниц женщин, то здесь тахсис. То есть это ам туда не распространяется, они не подпадают под общее, под общую основу. Хорошо? А здесь сделано тахсис. То есть выводятся они из-под общего хукма. Да, потому что есть специальный текст по отношению к ним, который говорит о том, что для них это нельзя. Что касается женщины, которая сидела у могилы и плакала, и Пророк Саусалям проходил мимо нее. То есть здесь тоже это не является доводом. Текст хадис достоверный, но он не указывает на разрешенность посещения женщины могил. Потому что женщина, она не вышла посещать могилу, собственно говоря. Она была убита горем, и это горе, она настолько была поглощена им, что она шла куда-то и просто пришла, чтобы плакать, да, там, на этой могиле. Она не вышла специально посетить эту могилу. Хорошо? Что касается Аиши, ради Аллаху та'аля анха, то есть то, что Пророк Саусалям научил ее дуа. Тоже где сказано, что Пророк Саусалям сказал, когда ты будешь посещать могилы, то ты читай это дуа. Речь идет о том, что она проходит, женщина может проходить мимо кладбища. Хорошо? Мимо кладбища проходит, и когда она проходит мимо кладбища, тогда она обращается с таким дуа к обитателям этих могил. Хорошо? То есть в любом случае этот текст, он тоже не сарих, то есть не четко не указывает на дозволенность посещения могил. Хорошо? В отличие от текста, где сказано, что проклял Аллах посетительниц могил. Хорошо? Либо если брать хадис Абу Хурейры, которые посещают много могил. Хорошо? То есть в любом случае либо харам, либо по крайней мере то, что мы сказали, макрух, да? По крайней мере, макрух. Что касается брата Аиши, ради Аллаху Та'аля, что она его посетила, когда он там его похоронили возле Мекки, хорошо? Она ответила что? Абу Мулейке, что она ответила? Она ему сказала, ну, Абу Мулейке, она ему что сказала? Что да, запрещал Пророк Саусалям, потом разрешил, да? Но здесь Абу Мулейка что и говорит? Он же не сказал, что почему ты посетила, ведь Пророк Саусалям проклял посетительниц могил. Нет, он сказал, разве Пророк не запретил посещать могилы? То есть он спрашивает про общий хукм в отношении всех. И Айша ему отвечает про общий хукм. Она что ему говорит? Но он сначала запретил, потом разрешил. Речь не идет о женщинах вообще, о посетительницах могил. Хорошо, не идет вообще в ответе Айши, радиаллаху та'аляна. И даже если это был, даже если считать, что Айша, радиаллаху та'аляна, считала, что можно посещать могилы. Хорошо, женщина. То опять же, если слова сподвижников, их ичтихад, противоречит тексту хадиса, словам пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то как любой ученый, если его мнение противоречит хадису, то это мнение отклоняется. Даже если Айша радиаллаху анха так считала. Хорошо? В-третьих, есть тоже сообщение у Тирмизи, где сказано, что Айша говорит, что если бы я присутствовал на твоих похоронах, то есть видел, как тебя похоронили, в смысле, то есть смерть я была бы, да, при этом, то я бы не посещала тебя, говорит Айша. Но поскольку я не присутствовал, то вот я пришла сделать за тебя дуа. Хорошо? То есть это тоже указывает на то, что, хотя это сообщение, то многие ученые говорят, что оно слабое, хорошо, но в любом случае оно тоже указывает на что? На то, что Айша радиаллаху анха знала, что это тоже, что, по крайней мере, нежелательно. Да? Понятно? И в этой главе здесь, значит, ряд вопросов, которые шейх, значит, выводит здесь выводы из этой главы. Первое, это тафсиру лаусан. Тафсиру лаусан.
Смысл понятия идол.
Да, мы сказали, идол это всем, все, чему поклоняются помимо Аллаха Субхана ва Тааля. Даже если это не специально что-то установлено, если это просто могила или дерево, да, то это тоже идол. Хорошо, неважно, это санам, то есть выпиленное там или созданное изображение, да, либо это могила или что-то другое. Второе, тафсиру ибада.
Смысл понятия поклонения.
Поклонение это подчинение и покорность тому, которому поклоняются, со страхом, хауф и раджа, с надеждой, с возвеличиванием талвим и с любовью, махабба. Хорошо, это и будет ибада, поклонение. Шапрок Саусам сказал, «Ля таджаль кабри васанан юабад». Не делайте, не делай Аллах мою могилу идолом, которому поклоняются. Хорошо, дальше.
Третий вопрос. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, звал к Аллаху о помощи только в том случае, когда боялся, что может произойти нечто плохое.
Да, то есть пророк Саусам знал, боялся, что это случится. То есть реальная угроза. Хорошо, он знал, что это реальная опасность. Поэтому и сказал, «Аллахумма ля таджаль кабри васанан юаба». То Аллах не делай мою могилу идолом, которому поклоняется. Четвертое.
Он имел в виду про превращение могил пророка в мечети.
Нет, он связал превращение своей могилы в идолов с тем, что могилы предшествующих пророков были превращены в мечети. Хорошо, он связал с этим. Это проявляется в чем? Потому что он после этого, после своей молитвы говорит, поистине силен гнев Аллаха на тех, которые превращают могилы своих пророков в мечети. То есть превращение могилы в место поклонения Аллаху, это уже связано с чем? Пророк он связал это с тем, что этой могиле потом будут поклоняться. Что она будет идолом. Хорошо? Дальше так.
Упоминание о сильном гневе Аллаха.
Да, то есть Аллах Субхану ва Тааля, у него есть сифа, атрибут, гнев, как мы сказали. Это буквальная сифа, надо понимать его буквально, это атрибут, как гнев Аллаха, Субхану ва Тааля, как все другие его атрибуты. И как все атрибуты действия, атрибуты мы знаем, бывает, что сифату заат и сифату рафааль, да, то есть атрибуты действия и атрибуты, относящиеся к сущности Аллаха, Субхану ва Тааля. Мы знаем атрибуты действия, мы всегда знаем их смысл, но не знаем их кайфия, то есть качество, как это происходит. Хорошо? Если Аллах, например, сделал истива, вошел на трон, хорошо, на престол, на арш, мы смысл этого знаем, но не знаем как. Без вопроса как. Ничего не представляем. И то, что значит гнев Аллаха, он бывает разный. Хорошо? То есть он может быть сильным. Хорошо? Как вот здесь сказано, очень сильный гнев Аллаха. Да? То есть силен гнев Аллаха. И как в хадисе Шафа, что поистине мой Господь никогда не гневался так, как сегодня гневается. Никогда после этого не будет огневаться. Хорошо сказано. Шестой.
Важнейшим вопросом можно считать знание причины поклонения Аллат, идола женского рода, который был одним из главных идолов древних арабов.
Да, просто очень важно знать, каким образом поклонялись Лату. То есть, каким образом началось ему поклонение. То есть, с того, что просто стали что собираться на его могиле, из-за того, что это был праведный человек. Возвеличивать могилу. Начали отсюда, пошло потом поклонение Ляту.
Знаешь того, что этим идолом является могила праведного человека?
Да, потому что сказано, что это был именно праведный человек. То есть опасность почитания праведников, их могил, потому что сказано, что он делал салуев для кого? Для паломников. А это у них было что? Кто этим занимался, у них это считалось очень почетное дело, да? Это был очень добродеющий человек, значит, религиозный. Угу.
Значение того, что Аллат – это имя, находящееся в могиле, и упоминание смысла его имени. По мнению многих ученых, среди которых Ибн Аббас и Муджахид, имя Аллат или Аллатта происходит от арабского глагола «Латта», одним из значений, которое является «готовить кашу», что и явилось истинной причиной его имени.
Угу, следующее.
Девятое. Проклятие пророком, да благословит его Аллах, приветствует женщины, посвящающих могил.
Да, либо те, которые, женщины, которые много посещают могилы, да?
Ага. Десятое. Проклятие им тех, кто зажигает на могилу светильники.
Да, то есть те, которые освещают могилу как-то. И здесь автор не упоминает, тоже очень важно, что чрезмерное почитание могилы постепенно делает из них идолов, но не упоминает, потому что он это упоминает в названии, здесь упоминается, да? Самое уже. Саллаллаху алейкум ва рахматуллахи ва саллям.